Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Некоторых наших слушателей потрясли сообщения о заработках телевизионных звезд в России. Возмущаются в письмах так, будто мы назначаем эти заработки. Какая после этого может быть независимость, пишет один. О боже, кого и от кого? Подлые продажные твари, купленные со всеми потрохами, авансом на 10 лет вперед. А как притворяются? Да, подумаешь над иным таким письмом. Все можно наиграть, все можно подделать, все можно изобразить. И независимость, и любовь, и преданность. Непритворной бывает только зависть. Потому что никому в голову не приходит притворяться завистливым. Наоборот, стараемся показать, что мы не завидуем, а жаждем справедливости. Матерью всех страстей и беззаконий назвал зависть мой земляк Григорий Сковорода. Передача «Ваши письма» во второй половине радиочаса. В первый обзор западной печати России. Продолжим после перерыва.
Континент Европа.
We observe today celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning.
Wir wollen unseren Beitrag zum Frieden in Europa und in der Welt leisten.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Прошлое, настоящее и будущее, общественная и политическая жизнь, быт и нравы народов, населяющих пространство от Атлантики до Урала, в программе «Радио Свобода. Континент Европы». В понедельник в 19:10 и во вторник в 3:10 и 11:10 по московскому времени.
Центральная Азия и Кавказ. Горячий регион в прямом и переносном смысле.
Сейчас там идут действительно очень жестокие бои.
Кому война, а кому мать родная.
Взрывоопасный регион, иногда просто опасный.
Да, мы плохое правительство, да, мы нарушаем демократию. Но вы же видите, исламисты наступают. Выбирайте, мы или они.
Ситуация тут сильно напоминает Советский Союз. Диссиденты, КГБ, это закрытость. Но интересно.
Ниязова называют 13-м пророком и даже Аллахом.
Я думаю, что это не приветствуется ни Западом, ни Востоком, ни тем более Радио Свобода.
Программы «Центральная Азия» и «Кавказ» выходят в эфир по вторникам и четвергам в 9:40, 14:40 и 18:40 по московскому времени, а также в субботу в 14:40. Ведет выпуск Тенгиз Гудан.
Радио «Свобода», «Россия вчера», «Сегодня», «Завтра». Слушайте обзор «Западная печать России».
Декорации для встречи Буша с Путиным готовы. Комментарий в американской газете «Вашингтон-Пост». Натянутость между Джорджем Бушем и Владимиром Путиным постепенно проходит. Американский президент готовится сесть с российским лидером за стол переговоров и начать диалог о будущем ядерного оружия и о контроле за вооружениями. Из Белого дома просачивается информация, что 4-месячное противостояние постоянным призывам Путина провести встречу с глазу на глаз дало свои плоды. Американо-российский саммит будет коротким и на условиях Буша. Буш нацелен на достижение той внешнеполитической цели, которая отсутствовала даже в лучших намерениях Билла Клинтона – заручиться согласием России на пересмотр договора по ПРО 1972 года, который ограничивает возможности США построить собственную систему противоракетной обороны. Похоже, что президент остановился на комплексном подходе к проблеме. Этот подход заключается в том, что Буш попытается избежать двух вещей – привязки договоров по контролю за ядерным оружием к договору по ПРО и продолжение политики Клинтона, который пытался путем переговоров внести дополнение к договору 1972 года. Вместо этого Буш попытается заключить неформальное соглашение с российской стороной, чтобы выйти из логики и образа мыслей холодной войны. Так говорят его помощники. Это и будет темой номер один на саммите. Первомайское заявление Буша, в котором он подчеркнул свою решимость создать надежную систему противоракетной обороны для Соединенных Штатов, их союзников и друзей, вызвало со стороны Путина довольно позитивный отклик, что оставило без дополнительных аргументов как внутренних американских критиков Буша, так и тех европейских партнеров, которые критически относились к идее ПРО. Один из представителей администрации Буша, который на прошлой неделе встречался с европейским дипломатическим корпусом в Брюсселе, заявил, что в отношениях между Соединенными Штатами и Россией должен произойти критический поворот. И этот поворот начался со шпионского скандала и жесткой риторики с обеих сторон. Теперь американцы попытаются вовлечь Россию в поиски взаимопонимания в вопросах ядерной стратегии после завершения холодной войны. Так что формально судьба договора по ПРО и ядерное разоружение вторичны. Дипломатия Буша, ее атакуют с разных сторон, на самом деле была в эти месяцы эффективной, по крайней мере, в отстаивании новых рамок взаимоотношений с уменьшающейся в размерах, но все еще важной в международных вопросах России. Клинтон видел мир иначе. Он использовал отношения с Россией для того, чтобы спасти и договор по ПРО, и рамки контроля над вооружениями эпохи Холодной войны. Но времена таких подходов прошли. На одной из своих последних встреч в овальном кабинете Белого дома уходящий президент спросил своих помощников, и почему они не пошли на этот договор со мной. Путин предпочел подождать и посмотреть, как он сможет построить отношения с новой американской администрацией. После 4 отчаянных месяцев проволочек и отсрочек у него, наконец, появился шанс, пишет в комментарии американская газета Washington Post.
Новая старая дружба России и Северной Кореи. Комментарий немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung. В последнее время жизнь не дает северокорейскому руководству особо поводов порадоваться. Ситуация со снабжением населения базовыми товарами ужасная, производство падает. Одновременно и заклятый враг, и желанный партнер, Соединенные Штаты, от Пхеньяна пока вновь отвернулись, и ему приходится переориентировать внешнюю политику. Поэтому и был столь радостно воспринят визит в Северную Корею делегации Европейского Союза. Но еще больше обрадовал пхеньянское руководство новый старый друг. Северная Корея подписала недавно с Россией соглашение о военном сотрудничестве и поставках оружия. Пхеньян и Москва хотят возродить былую дружбу, правда теперь, как говорится, на взаимовыгодной основе. Советский Союз был, наряду с Китаем, лучшим союзником и главным коммерческим партнером Северной Кореи. Но после распада коммунистической системы и Восточного блока Россия предпочла строить отношения с капиталистическим югом полуострова. От дружбы с севером остались только долги. Пхеньян все еще должен России 3 миллиарда 700 миллионов старых рублей, и стороны все еще не договорились, по какому курсу их засчитывать и сколько это будет в долларах. Северная Корея критически восприняла демократизацию России. Застряли даже небольшие совместные проекты, такие как свободная экономическая зона на стыке границ КНДР, Китая и России. И только президент Путин вновь открыл это направление, посетив в прошлом году Северную Корею. Ее руководство сочло визит настолько важным, что лидер Ким Чен Ир даже лично встречал Путина в аэропорту. До этого такая честь была оказана только южнокорейскому президенту Ким Тэ Чжуну. Делегация же Европейского Союза увидела вождя только в резиденции. Путин пригласил Ким Чен Ира в Москву, и уже строились планы его долгого путешествия на поезде. Вождь не летает самолетами. Но потом Ким Чен Ир остался в Пхеньяне, и вместо него в Москву отправился северокорейский министр обороны. По мнению экспертов, дело в том, что российские власти не хотели идти навстречу всем желаниям Северной Кореи, поэтому соглашение было подписано на уровне министров обороны. Правда, визит в Россию Ким Чен Ира остается на повестке дня. Но вообще-то северокорейское руководство вполне может быть довольно. Ему будет поставлено оружие на сумму примерно в 500 миллионов долларов. Россия, без сомнения, идеальный для Северной Кореи партнер в военной сфере, так как армия КНДР оснащена советским оружием. По российским данным, у нее есть около 2300 советских танков и 23 дизельных подводных лодки. Все это нуждается в техническом обслуживании и модернизации. Другие образцы боевой техники производились в Северной Корее по советским лицензиям. В основе ракетной программы Пхеньяна – советские ракеты «Скад». Теперь российские инженеры отправятся модернизировать северокорейские танки и оружейные заводы, а северокорейские офицеры будут учиться в России. Судя по всему, возобновляя военное сотрудничество с Пхеньяном, Москва намеревается дать Вашингтону понять, она нашла нового союзника и не позволит себя запугать. У России сохранилось еще со старых времен большое дипломатическое представительство в Пхеньяне. Президент Путин хочет, чтобы Россия играла на Корейском полуострове более важную роль. Но очень многое еще не ясно. Сможет ли, например, Северная Корея заплатить России за оружие? Будут ли реализованы эти поставки, пока оплата не будет гарантирована и не будут возвращены старые долги? Может оказаться, что возродить старую дружбу будет не так-то просто, пишет немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Угроза безопасности. Редакционная статья в британской газете Financial Times. Расширение НАТО вновь поставлено в повестку дня. Не далее как 10 дней назад 9 восточноевропейских стран объединили усилия, чтобы вновь доказать свое желание вступить в Североатлантический Союз. Они уверены, что только НАТО может дать им ту степень безопасности, которая позволит развивать демократию и укреплять процветание своих народов. Президент Буш склонен согласиться с такой постановкой вопроса, но обещаний не дает. И ни Соединенные Штаты, ни европейские члены НАТО еще не решили, принимать ли в будущем году на саммите в Праге новые государства в организацию, а если принимать, то на каких условиях. Возможно, что приглашений вступить так и не последует. Мало кто из членов Союза хочет увеличивать военные расходы и расширять свою ответственность за оборону большего пространства. Польша, Венгрия и Чехия, принятые в НАТО в 1999 году, так и не привели свои вооруженные силы в соответствие с современными требованиями. Остальные государства, которые подали заявки на вступление, в еще более плачевном состоянии. Принятие решения консенсусом в 19 голосов – сложная задача. НАТО может сказать «подождем, посмотрим». Есть еще один вариант. Союз может пойти на безопасное расширение. Включить лишь Словению и Словакию, которые едва не вошли в НАТО в прошлый раз. Или можно действовать прямо, принять всех, кто хочет, и как можно скорее. За это некоторые члены администрации Буша. Это означает предоставить гарантии безопасности странам Балтии и Балканам. Но надо учитывать и более широкие проблемы. Во-первых, хоть и подспудно, есть связь между расширением Европейского Союза и расширением НАТО. Быстрое включение Литвы, Латвии и Эстонии в Европейский Союз может само по себе предоставить им какие-то гарантии безопасности одновременно с экономическим и политическим сотрудничеством. А такой стране, как Румыния, которой до вступления в Европейский Союз еще очень далеко, действительно может дать гарантии безопасности именно членство в НАТО. Во-вторых, у России нет права вето на процессы расширения НАТО и Европейского Союза, но учитывать ее беспокойство все-таки надо. Россия проглотила последний этап расширения Союза, потому что с ней самой пошли на более близкие отношения. Враждебно настроенная Россия, видящая провокацию в приближении НАТО к своим границам, подорвет европейскую безопасность. В-третьих, расширение Союза не может идти отдельно от решения других, более широких вопросов безопасности. Надо учитывать такие проблемы, как противоракетная оборона, рождение европейских сил быстрого реагирования, перспективы контроля над вооружением и над распространением ядерного оружия. Именно эти вопросы и будут преобладать в дебатах по проблемам европейской безопасности в ближайшие месяцы. Опасность состоит в том, что если Европа и Соединенные Штаты не будут работать совместно, то они могут породить в Европе новые линии разграничения, пишет в редакционной статье британская газета Financial Times.
На волнах Радио Свобода обзор «Западная печать о России».
«Виктор, беритесь за руль». Статья в Frankfurter Allgemeine Zeitung посвящена назначению Виктора Черномырдина послом Российской Федерации в Украине. Подзаголовок: «При новом после Москвы президенту Кучме будет позволено остаться у власти». После отставки сторонника реформ Ющенко Украина осталась без премьер-министра. И вот Москва прислала человека, его тоже зовут Виктор. И назначение бывшего с 92 по 98 год российским премьером Черномырдина – это нечто большее, чем просто смена посла. Теперь можно судить о том, как далеко продвинулся Владимир Путин, целый год стараясь вырвать Украину из-под западного и, в особенности, американского влияния и притянуть ее к себе. Сами по себе обстоятельства назначения Черномырдина показывают, что это не есть почетная ссылка и вовсе не ссылка. Его кандидатуру на пост посла выдвинуло не Министерство иностранных дел, а лично Путин, сделав одновременно бывшего премьера и многолетнего шефа «Газпрома» своим спецпредставителем по экономическим связям с Украиной. Исключительное с точки зрения дипломатической практики совмещение. Путин назвал назначение политико-дипломатическим, дав понять, что отправка в Киев такого политического тяжеловеса – это стратегическое решение. Российский президент может быть доволен итогами первого года своей украинской политики. В октябре Кучма снял прозападного министра иностранных дел Бориса Тарасюка, не в последнюю очередь ради Москвы. Выгодно последней и отставка Ющенко. Этот политик-реформатор стал в ходе украинского внутриполитического кризиса альтернативой президенту Кучме, чьей отставки безуспешно требует как правая, так и левая оппозиция, и которому больше не доверяет Запад. И действительно, как он мог бы доверять Кучме после нерасследованного убийства критиковавшего режим журналиста и публикации аудиозаписей, которые показывают, как старый аппаратчик высказывается о политических противниках и какие планы строит в отношении них? Путин же не отягощен мыслями о правах человека, и он делает ставку на Кучму. А то, что позиции украинца немного пошатнулись, Кремлю только выгодно. Поддержка России обеспечивает Кучме политическое выживание и ставит его в зависимость от старшего брата. Путин заявил, что он согласовал с Кучмой назначение Черномырдина. Украинский президент собирается принять нового посла с распростертыми объятиями, как старого друга. Оба были красными директорами – Кучма – Южмаша, Черномырдин – Газпрома. Они говорят на одном языке старых советских бюрократов, они одинаково мыслят и действуют. И то, что Черномырдин станет теперь сильной рукой Москвы в Киеве – весьма продуманный шаг. Украина на 80% зависит от поставок российского газа и задолжала Москве за этот газ не менее 1 миллиарда 400 миллионов долларов, а по некоторым оценкам в два раза больше. Из России поступает 2/3 потребляемой Украиной нефти, как и все ядерное топливо для атомных электростанций. Крупные российские компании уже приобрели на Украине важные предприятия. Процесс приватизации украинской промышленности при этом еще не завершен, а интерес российских олигархов колоссален. Следует ожидать искусственных банкротств в украинском энергетическом секторе с последующей приватизацией его объектов, такой, при которой покупателям с Востока будут обеспечены максимально выгодные цены. Путин преследует с помощью экономических, в первую очередь энергетических рычагов, свои геополитические интересы. В Киеве идет в наступление российская партия. Политики с востока Украины, красные директора, многие из которых учились в Москве и имеют соответствующие связи. Следующим главой правительства Украины будет ставленник этой партии. В Москве даже особо и не пытаются скрыть смысл назначения Черномырдина. Раньше Киев игнорировал позицию российского посольства, когда на переговоры с украинскими властями приезжали главы российских нефтяных и газовых концернов. Теперь, когда послом стал Черномырдин, такого больше не будет, предсказывает глава Думского комитета по внешней политике Дмитрий Рогозин. А один из членов Российского союза промышленников и предпринимателей высказался еще определеннее. Надо было просто назначить Черномырдина на место Ющенко, пишет немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Financial Times рассказывает о жизни ученых в академгородке под Новосибирском. Здесь когда-то было одно из самых секретных мест в России. Тут анализировали полученные со спутников фотографии, говорит инженер Михаил Шадрин. Теперь в 30-этажном здании НИИ автоматизации и электрометрии появился супермаркет, один из робких признаков коммерциализации, построенного посреди сибирской тайги академгородка. Но к рыночной экономике приспосабливают не только помещения. Ученые создали 8 компаний ради извлечения прибыли из своих научных знаний. Среди них SoftLab, в которой работают 40-летний Шадрин и 15 его коллег. Они делают компьютерные игры Hard Track и электронику для телестанций. «Дела у нас идут неплохо, хотя мы и не богаты», — говорит Шадрин. В Академгородке 60 НИИ, и почти в каждом из них вам расскажут подобные истории. Сотни получающих от государства по $200 ученых подрабатывают, выполняя всевозможные левые заказы, среди которых немало зарубежных. По мнению директора Академгородка, 65-летнего известного геолога Николая Добрецова, посторонние доходы стали для научного центра жизненно важными. Академгородок был основан Хрущевым в 1957 году. Тогда советский лидер считал, что научные центры Москва и Ленинград слишком уязвимы для ядерного удара. От израсходованных на него колоссальных средств остались солидные остекленные здания, широкие улицы, сосновые и березовые аллеи. Но развал Советского Союза лишил город его покровителей, и на ремонт асфальта и водопроводных труб денег не хватает. Из полученных Академгородком в прошлом году примерно 110 миллионов долларов, около 55% поступили извне, от российских компаний, в особенности от нефтяных и газовых гигантов, и заморских, частных фирм, как Intel, и общественных организаций, Университета Дюка в США, Европейского центра ядерных исследований, ведущего японского научного центра. Большинство коммерческих предприятий Академгородка занимаются информационными технологиями. У некоторых – научные контракты с международными компаниями. Другие создали свои, работающие через интернет, фирмы. Немало наиболее одаренных молодых людей уезжают за границу. В Новосибирском университете из 1000 студентов каждого выпуска в течение первого года за рубеж отправляется примерно 5%. Но вот Михаил Шадрин уверен, только в Академгородке он может реализовать свои амбиции, с успехом делать бизнес и одновременно сохранять свое высокое положение в ней. Для него очень важна и наука сама по себе. Да, есть такие, которые остаются. И они понимают, что, живя наукой, может быть, и не будешь иметь много денег, но заниматься наукой интереснее, чем торговать, говорит корреспонденту британской газеты Financial Times директор Академгородка Николай Добрецов.
На волнах Радио Свобода вы слушали обзор «Западная печать России». Обзор подготовили Ирина Лагунина и Иван Воронцов. После перерыва ваши письма.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Соединенные Штаты на рубеже тысячелетия. О чем спорят, что думают и что читают американцы. Плавильный тигель культуры и миссия сверхдержавы. Затем «Седьмой континент». Передача, посвященная интернету, информационным технологиям и телекоммуникациям. Жизнь всемирной паутины и ее российские проблемы. Слушайте каждый вторник в 21.10. Затем повторяется в среду в час 10, 9.10 и 15.10 на волнах свободы.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки, последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». В прошлой передаче я говорил о долларе в связи с письмом одного слушателя из Белоруссии. Он решил через «Радио «Свобода» предложить руководству своей страны назначить на доллар такую цену, чтобы он был дешевле зайчика, проявить таким способом национальную гордость. Этот человек не может смириться с тем явлением природы, которое мы имеем в виду, когда говорим, что истинную цену всего, в том числе и доллара, назначает Бог по имени свободный рынок. Причем он делает свое дело и в том случае, если цифру на ценнике рисует сам всенародно избранный. Цифра-то на месте, до товара или нет, или он имеется до такой, что никому не нужен, что и происходит в Белоруссии. «Не все мы хотим вернуться к прошлому, к дешевой колбасе», откликается на ту передачу Александр Агафонов. «Лично я пытаюсь выдавить из себя совка. Хочу работать много и долго, хочу зарабатывать. Мне 34 года, у меня прекрасная жена и двое прекрасных детей, ради них я и стараюсь. Хотелось бы и третьего, но это пока тяжело». К американцам я отношусь скорее с уважением, потому что они много работают. Мне, правда, не нравится культ их валюты у нас, в России, и я прилагаю все старание, чтобы когда-нибудь рубль был бы так же уважаем. Поймите меня правильно. Как и в любой стране, у нас хватает дерьма. И я недоумеваю, зачем вы читаете нам письма, которые оно пишет. Таких не переделать. Если вам не влом, передайте им всем, коммунистам и тем, кто старается вернуть прошлое, всем этим ублюдкам, которые убивали моих предков. Мой пламенный привет. Извините за злобу, но наболело. С уважением, Александр Агафонов. В нашей почте есть письма от нестарых, между прочим, людей, авторы которых не скрывают дрожи того нетерпения, с каким ждут, что евро, как называется общеевропейская денежная единица, удачно, по-моему, называется, нанесет поражение доллару, поднимется в цене выше доллара. Время идет, евро не поднимается, и нетерпение нарастает. Я говорю о нетерпении русских великодержавников. Так завидуют Америке, что становятся болельщиками Европы. Чувство, надо сказать, поразительно бескорыстное, прямо до безрассудства. Все, что зарабатывают и крадут, считают в долларах. Сбережения и накопления держат в долларах. И долларом же всеми силами загадочной русской души желают падения. Даже стихами некоторые передают это желание. Денежные единицы, между тем, по-прежнему наполняются не желаниями, не гонором, а товаром, то есть трудом. Кто лучше работает, у того и монета звонче. У этого, а не у того, кто громче славит себя, своего вождя, свое отечество, свою часть света. В Европе чуть-чуть выше удельный вес дармоедов, чуть больше расточительства, бесхозяйственности, чуть меньше свободы, чем в Америке. Вот эти чуть и чуть-чуть и образуют те десятые, которых не хватает евро, чтобы хотя бы сравняться с долларом. Из этих десятых уже составилась целая единица. «Насилием над своей историей ничего не изменишь», – пишет Дмитрий Сысоев. «А то, что происходило и в 17-м, и в 91-м, иначе не назовешь. Робкие попытки светлого возврата к собственной истории мы сейчас наблюдаем в виде реставрации музыки прежнего гимна, информационного управления положительным имиджем страны в ущерб неконтролируемой свободе слова». Пока это выглядит несуразно и даже карикатурно, но общий вектор, похоже, выбран правильно. Судя по действиям Владимира Путина, происходит перемена отношения власти к отдельным медийным группам, сосредоточенным главным образом в Москве и ведущим независимую от государства проглобалистическую информационную политику. Навязывание России глобального менталитета и открытого гражданского общества обществом потребления, идущее по всем каналам масс-медиа, выглядит цинично и бездушно на фоне той духовной и материальной бедности, в которой продолжают пребывать в своей основной массе граждане государств бывшего СССР. В стратегическом смысле необходима переориентация мышления от общества потребления в сторону разработки новой концепции развития и сущности человеческого бытия, налаживания честных, справедливых экономических взаимоотношений с миром и между собственными гражданами, пишет господин Сысоев. Попробую сделать это письмо более понятным. Прежде всего, автор считает, что в 1917 году народ при желании мог не приниматься за строительство социализма, а в 1991 плохого капитализма. Но поправить дело, коль упирается оно в желание, еще не поздно. Надо, мол, изменить мышление людей в России. Они должны больше, намного больше думать о возвышенном, о душе, чем о потреблении материальных благ. Чтобы им помочь в совершении этого нравственного переворота, надо изобрести и внедрить новое, небывалое, исключительно благородное общественное устройство. Не социализм и не капитализм, а что-то третье, лучшее, с опорой на старину. Возвышенностью личных интересов и благородством общественных отношений россияне будут отличаться от всех других в мире, особенно от богатых, надеется господин Сысоев. Так они, россияне, по его мнению, вернутся к своей истории, к заветам предков, которые жили бедно, но по-божески. Автор считает, что для этого государство может и должно раз и навсегда призвать к порядку пишущую братью. Изображать Россию следует такой, чтобы она нравилась и самой себе, и окружающим. С наступлением весны в России, как обычно, живее пошло сочинение таких трудов. Есть, кажется, и общественные предпосылки. Страна опять на распутье. Она или небо за нее выбирает, куда качнуться. Людей власти, тех же генералов госбезопасности, трактаты вроде этого обычно увлекают потому, что важными научными словами в них говорятся приятные вещи о цензуре, что цензура – это хорошо, это полезно для здоровья нации. Пишет Павел Евтушенко из Соединенных Штатов Америки, из Сиэтла. «Я здесь год и месяц. Учусь в колледже, чтобы иметь право работать в компьютерной области. Уже сдал 2 экзамена и получил свой первый американский сертификат. Из группы в 15 человек я сдал 2-м. Каждый заказывает себе экзамены индивидуально, по мере готовности. Первым был американец, а я 2-й. Кроме меня, русскоговорящих в группе нет, что стимулирует овладение английским. Занятия напряженные, поскольку 2-годичный курс сжали в 9 месяцев, сохранив полный объем программы. Это такая форма помощи малообеспеченным. Почти 3 месяца я проработал в магазине техникум по ремонту компьютеров, совмещая учебу. Очень трудно было читать на английском языке техническую литературу до 12 ночи и с 5 утра, но с Божьей помощью взял и этот барьер, но тут вдруг был уволен без предупреждения. Бизнес пошел плохо, вот и пришлось работодателю избавиться от нас. 12 человек были уволены сразу. С неделю я чувствовал себя в шоке, потом успокоился, уже ищу новую работу. Погода стоит замечательная, но времени на отдых остается совсем немного». Подобное может рассказать о себе почти каждый, кто когда-либо оказался на Западе и не пропал. Как приходилось напрягать все силы, держать себя в ежовых рукавицах, учиться и учиться, как завещал комсомолу Ленин. Я думаю одну праздную думу над этим письмом. Если бы каждый сверстник Павла Евтушенко в России и на Украине поставил себя в такие условия, задал себе такие уроки: учиться и работать, спать по 5 часов, знать, что в любую минуту можешь остаться без места, и быть готовым не опустить руки. Все предприятия, в которых есть или была хотя бы часть бывшей государственной собственности, обречены на смерть, пишет предприниматель Мороз из Калининграда. Они нереформируемы. Это нужно понять, и с этим нужно смириться. Однако в России есть и новая экономика. Это все, что создано не на основе бывшей госсобственности и не на криминальные деньги, исключительно частное в полном смысле слова. В этой экономике у государства не воруют, потому что ничего государственного в ней нет и никогда не было. Однако именно эту экономику наш народ и государство особенно не любят. Один небольшой пример государственной подлости. Я знал, что предприниматели, не являющиеся юридическими лицами, с 2001 года станут плательщиками НДС. Но я знал также, что за малостью оборотов буду от этой обязанности освобожден. Я не думал, что меня кинут самым бессовестным образом. Налоговая служба так и заставила платить всех. И самое интересное, что с оборота, а не с добавленной стоимости, потому что не зачли выделенные и уплаченные НДС по товарам, закупленным в прошлом году. Если к этому добавить, что государство нарушило закон, согласно которому в течение первых 4 лет нельзя ухудшать условия налогообложения для малого предпринимательства, то политика в отношении нашего брата оказывается совсем неприглядной. Кто ж теперь поверит красивым словам? А какой сигнал для иностранных инвесторов? Приходите, вас тоже кинут. В России так принято, пишет господин Мороз. Этот слушатель сделал крайний вывод из обстоятельства, которое терзает бывшие советские республики больше, чем страны с не таким долгим опытом социалистического строительства. Все советское народное хозяйство, от первого тракторного завода до последней прачечной, появилось на свет неестественным путем. Ни рынок, ни потребитель решал, где строить тот или иной завод или мастерскую, что там клепать и сколько, а чиновник, госплан. Эти искусственные создания, артефакты, и существовать могли только в искусственной среде, что значит за счет казны, а не потребителя. Когда казна опустела из-за падения мировой цены на нефть, они стали одно за другим погибать. И, конечно, погибнут. Но, видимо, все-таки не все. Точно подмечено в письме господина Мороза, что в народе особенно не любят настоящих частников. Каждый из них ведь представляет собой живой упрек соотечественникам. Каждый из них – это наглядное опровержение целой религии, которая учит, что делать ничего не нужно, потому что сделать ничего нельзя. Из письма с неразборчивой подписью. Вы уверены, что единственный плодотворный порядок – рыночный, когда все на деньгах, на прибыли, на шкурности. Но не противно ли? Не противно ли сознавать, что все блага и совершенства, блестящие авто и ученые компьютеры, конфеты, доставляющие райское наслаждение, даны нам не просто так и не от любви к нам, а от чьей-то стыдненькой потребы нажиться, хапнуть больше других? Не противно ли отдавать себе отчет в том, что все улыбки продавцов, рекламщиков, маска, обман? Подпись, как я сказал, неразборчива, а это может быть и старый человек, и совсем молодой. В последние годы в молодежной среде замечается такое увлечение коммунизмом. Доведенное до логического, так сказать, конца, до последнего вывода учение о любви к ближнему. Если любить ближнего, так на полную катушку, ничего не делать на продажу, а все раздавать бесплатно, упразднить торговлю, обмениваться изделиями, как ласками, по велению сердца, только от души. Нечто похожее провозглашают антиглобалисты. Этот коммунизм можно назвать ненаучным, если вспомнить, что в советское время существовал институтский предмет под названием «научный коммунизм». Боюсь, что ничего не выйдет. Вот сижу я перед компьютером, пишу на экране, не первый год сижу. Но хотя бы раз мелькнула мысль: а как он ко мне относится, тот головастый американец, что измыслил и склепал эту полезную машинёшку? Любит ли он меня? Конфеты мне безразличны, а кое-что покрепче, да, приносит иной раз райское наслаждение. Но тоже что-то не припомню, чтобы после рюмки хереса я вдруг затосковал от неизвестности, питает ли ко мне нежные чувства винодел, такие нежные, как я к его изделию. Подозреваю, что и этот слушатель из того же теста. Просто хочется человеку говорить красиво. Пишет господин Карлинер. В одной из последних ваших передач прозвучало письмо, в котором говорится, что российская жизнь в послекоммунистическое время стала материально богаче. Что-то не слышно такого мнения ни по радио, ни по телевидению в России. Сплошная чернуха. Действительно, многие предприятия брошены, не работают. Действительно, много людей, недовольных переменами. Но именно переменами, а не ухудшением своего благосостояния. Я думаю, что общее обеднение – это очередной миф в нашей стране, легко создающий мифы, пишет господин Карлинер. Товаров стало больше, это видно невооруженным глазом, и их покупают. Особенно легковые автомобили, перейти улицу стало сложно. Новые русские все не съедят и на себя не наденут. Достается и нам, обыкновенным людям. Причины нашего недовольства другие, психологические. Многие были, да перестали быть привилегированным классом. Таких вместе с их семьями очень много. Есть основания для недовольства и у самых простых. Они получили свободу, а что делать с нею, не знают. Это явление хорошо знают работники детских учреждений и офицеры. В детских лагерях главная забота – дети должны быть постоянно заняты. В армии в мирное время главная забота офицеров та же. Солдаты должны быть постоянно заняты. А сам себя занять чем-то серьезным, интересным, советский человек не в состоянии, и вот и недоволен, злится. Жизнь в эпоху перемен сложна, надо помогать людям это понять, пишет господин Карлинер. Сам себя занять значит, между прочим, занять общественными делами. Об этом уже не первый год говорится в письмах на радио «Свобода». И можно только радоваться за людей, которые пишут эти письма. Все-таки очень широко разлились в российском воздухе мысли и открытия величайших исследователей демократических общественных устройств. Так широко и естественно, что люди даже не подозревают, что то, что они говорят, не всегда само собой разумелось. Было некогда кем-то обнаружено, названо, обдумано, явилось открытием. Среди таких откровений и то, что граждане могут и должны сами, без начальства, без понукания сверху, без высшего одобрения, а часто вопреки должностным лицам, объединяться для самых разных общеполезных дел, от ремонта моста до продвижения во власть достойного человека. Пишет наш слушатель из Петербурга, физик. Приходится слышать очень неутешительные анализы состояния наших основных фондов. Как все изношено, как того и гляди, все начнет цепным образом сыпаться. Энергетика, транспорт, водоснабжение, отопление. Когда читаешь газету, есть надежда, что врут или преувеличивают. Но когда поговоришь с серьезными специалистами, то понимаешь, что преувеличить тут уже ничего невозможно. Это едва ли не самое серьезное письмо изо всех, что я читал за последние 5 лет. Цепное, если употребить слово физика, разрушение систем жизнеобеспечения, может в считанные дни так изменить обстановку в России, что будут посрамлены все выкладки политических наук, все расчеты и ожидания людей здравого смысла. Что-то вроде Тунгусского метеорита, который пронесется от Ливонского края до туманов Охотской волны, как говорится в одном патриотическом стихотворении. Про опасный износ основных фондов я впервые услышал 20 лет назад от знаменитого тогда директора Щекинского химкомбината Шарова. Лет 10 спустя о том же заговорил однажды Федор Трофимович Маргун, первый секретарь Полтавского обкома партии. «Ничего так не боюсь», — сказал он, оглядываясь, хотя дело было в поле, «как того, что в Полтаве в раз лопнут все трубы, город замерзнет, и людей придется развозить по селам. Проедать амортизационные отчисления продолжали и в послесоветские годы. Это та часть дохода, которая ежегодно откладывается, должна откладываться, на капитальный ремонт зданий и таких сооружений, как водопровод. Своеобразный неприкосновенный запас. Расходовать его не по назначению – безумие. По-русски оно называется «после нас хоть потоп». К счастью, прочность советских труб и кладки оказалась выше, чем думали Шаров и Маргун. но, видимо, все же не беспредельной. В одной из предыдущих передач я прочитал отрывок из письма госпожи Садовой, москвички. Она хвалила Путина и ругала спорящего с ним чувашского президента Федорова, назвав его «мордовским». Я прочитал, как у нее было написано, потом сказал, что она, наверное, имела в виду чувашского. Теперь она пишет мне. «Вы выхватили только одну фразу, где я ошиблась, адресовав Федорова к Мордовии. Этот укол только подтверждает мою мысль везде выискивать компромат. Вот, мол, какая она дура, что она может написать толкового. Пишу вам опять потому, что противно слушать чтение писем некоторых наших граждан, поливающих грязью свою родину. Не подумал я, госпожа Садова, просто не подумал, что вы так обидитесь. Может быть, надо было молча исправить Мордовию на Чувашию и дело с концом. Но я, во-первых, очень осторожно обращаюсь с письмами, особенно с письмами моих ругателей, а во-вторых, не считаю компроматом обыкновенную оговорку. Оговориться может всякий, я тоже недавно оговорился». Назвал украинского поэта-коммуниста Бориса Олейника, того самого, который доказывает в одной из своих прозаических книг, что Михаил Горбачев «Исчадие ада» не в переносном смысле слова, а в прямом, я назвал его Степаном, не Горбачева Степаном, а Бориса, тогда как Степан Олейник давно помер, а Борис к радости своих поклонников здравствует и, как слышно, по-прежнему уверен, что в свое время лично был знаком с князем тьмы. Из последнего письма за неимением времени прочитаю только два предложения. «Извините, если получилось немного резко. Вы тут, конечно, ни при чем, просто нужно было высказаться. Казалось бы, раз сам понимаешь, что переборщил, так поправь свое письмо перед отсылкой. Тем более, что пишешь на компьютере, ничего нет проще. Нет, оставляет все в том виде, как вылилось из души. А чтобы ты не подумал, что он действовал под дулом пистолета, объясняет, нет, не в пистолете дело, а в том, что захотелось высказаться. Собственное хотение имеет власть чужого пистолета. И полная уверенность, что нет ничего более убедительного, чем это обоснование его грубости». Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 103-206, Старопименовский переулок, 13, корпус 1. Пражский адрес. Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-300, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.org.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории продолжается.
Родина слышит, знает.
История дама капризная. Куда она нас отнесет, какую графу поставит, на какое место, на какой пьедестал. Это ей только известно.
С дружеской лаской.
Рассуждения о прошлом никому и никогда не дарили светлого будущего. Но они украшают наше настоящее, которое без них немыслимо.
Владимир Тольц. «Разница во времени». Дважды в месяц по воскресеньям в 8.10, 13.10, 16.10 и в 19.10. Повторение в понедельник 13.10 и 23.10. Время московское.
Впервые по-русски. Не все из интересного опубликовано в стране. Радио «Свобода» продолжает заполнять пробелы. Переводы и новые тексты из России и других стран, где живут авторы, пишущие по-русски. «Экслибрис» — литературное приложение к программе «Поверх барьеров». «12 лет» в эфире. Воскресенье 15:10 и 21:10, понедельник 5:10, 9:10 и 13:10. Время московское. На волнах свободы «Экслибрис» ведет Сергей Юринян.